Человеку всегда казалось, что он может бесконечно брать от природы все ее дары. Но рано или поздно подарки заканчиваются, и тогда уже людям приходится помогать и охранять природу, чтобы избежать ее полного исчезновения. Один из примеров самого разного взаимодействия человека и природы – Куршская коса, крупнейшая песчаная пересыпь в мире. Уникальный полуостров расположен в самой западной части России. Его длина – почти 100 километров от Зеленоградска в Калининградской области до Литовской Клайпеды. Самая широкая часть насчитывает меньше 4 километров, а самая узкая – всего 350 метров. С одной стороны, косу омывает соленое Балтийское море, а с другой – пресные воды Куршского залива. Есть несколько версий появления этого места. По одной из них, коса образовалась из-за намывания песка Балтийским морем. Так возник архипелаг из нескольких островков, которые в дальнейшем соединились благодаря ветру. Он стал естественной ретушью природы. Сейчас территория поделена между Россией и Литвой и охраняется национальными парками каждого государства. В 2000 году Куршская коса попала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сравнительно небольшой площади полуострова собраны всевозможные виды природных зон. Тут можно увидеть озера, болота, песчаные пляжи, побережье соленого Балтийского моря, смешанные леса, хвойные леса. Если ехать по косе от одного места к другому, то не успеваешь замечать, как быстро меняются пейзажи. Ведь ты только шел по лесу, как вдруг попадаешь в страну дюн. Отойдя совсем недалеко от бушующих волн Балтики, оказываешься на побережье спокойного Куршского залива. Люди начали оседать здесь довольно поздно. Изначально они приходили на время, чтобы ловить рыбу, потому что климат в этих местах был слишком суровым для постоянной жизни. Первыми на косе обосновались языческие племена Курши и Прусов. Одни были рыболовами, а вторые – коневодами. Язычники почитали лес и даже боялись его. Дубовые рощи были для них священными, и заходить в них могли только вожди. Но все изменилось в 13 веке, когда на территорию пришел Тевтонский орден. Вместе с религией он принес на косу новую культуру. Для рыцарей леса были лишь выгодным природным ресурсом, и они стали активно использовать лес в хозяйстве, в отличие от язычников, которые охраняли деревья. Так на местах лесного массива появились пашни, луга для выпаса лошадей и территории для жилья. Численность деревьев постепенно сокращалась, и уже к 17 веку из-за того, что дюны больше не были укреплены корнями лесов, пески пришли в движение. Ветер с моря стал подгонять их к заливу в сторону поселков, где жили люди. И через некоторое время Куршская коса превратилась в гигантскую пустыню. Этот период местные назвали песчаной катастрофой. Когда пески начали засыпать дома, мешать судоходству и рыбной ловле, жители начали искать способы, как остановить их. И вскоре решение было найдено – засадить дюны лесами с массивными корнями. Правда, далеко не каждое дерево может прижиться в песке. Справиться с этой задачей удалось немецкому лесоводу и инспектору по дюнам Францу Вильгельму Эфе. Он в течение 40 лет высаживал травы и кустарники с большими корнями, чтобы укрепить насыпь. Но главным спасением для жителей косы стали сосны, объясняет сотрудник национального парка Куршская коса Юлия Игнатьева.
Например, сосна горная явилась предпочтительной. Ее до сих пор называют королевой Куршской косы. Правда, некоторые шуточно добавляют, что корявой и уродливой, но все-таки королевой и спасительницей Куршской косы, то есть от сосны обыкновенной, сосна горная, отличается достаточно кустистой, да, формой. У нее довольно серьезная корневая система. И когда эти корни переплетаются, то есть вот таким лесом, если включить воображение, некая такая сеть из корней, которая держит дюн. И Франц Вильгельм Эфе заслужил у местного населения признание именно тем, что остановил эту дюну, покрыл ее лесом, и дюна перестала двигаться, перестала угрожать поселку. И благодарные жители поставили ему на вершине дюны камень с его именем.
Имя немецкого инженера получило самая высокая точка Ореховой дюны – высота Эфа. Пески до сих пор продолжают укреплять. Помимо посадки деревьев, чтобы их зафиксировать, строят фашины – сетки из переплетенных прутьев и хвороста, которые укладывают вдоль дюн. А еще в лесах на Куршской косе можно увидеть деревья, которые заворачиваются в причудливые изгибы вокруг своей оси или округляются в петли у основания. Этот участок местные прозвали «танцующим лесом». И, конечно же, сочинили легенды о его происхождении, рассказывает Юлия Игнатьева.
местный князь влюбился в девушку, которая приплывала в эти места на лодке и учила местных девочек играть на музыкальных инструментах. Разумеется, этот князь в нее влюбился, решил жениться на ней, но у них не совпала религия. И пока он сказал, ты не докажешь, что твоя вера сильнее, собственно, я жениться на тебе не смогу. Тогда она взяла по разным версиям либо арфу, либо лиру и стала играть, и птицы замерли, а деревья затанцевали. Причудливым образом изогнулись и, собственно, и остались в таком положении. В том числе одна из версий, что это те маленькие дракончики, которых послал морской дракон свататься к великанше Неринге, или еще какие-то застывшие тролли. Такие легенды живут в разных точках не только нашей страны, но и мира, где есть причудливый танцующий изогнутый лес.
Наука же дает объяснение танцевальным па. Одна из теорий биологов гласит, что затанцевать лес заставили бабочки побеговью на зимующего. Это насекомое питается побегами сосен и объедает верхушки деревьев, из-за чего сосны пускают новые боковые побеги, и ствол начинает изгибаться. Кто-то считает, что лес приобрел причудливые формы из-за химических отходов, которые немцы сливали сюда во время Второй мировой войны. Однако у ученых есть сомнения в правдоподобности такой версии. Танцующий лес, как и большая часть деревьев на Куршской косе, посажен руками человека. Но остались участки, где сохранился лес естественный, вековой. Например, Королевский бор. Заповедник, где до самого неба вздымаются гигантские вековые сосны, ели и туи. Он был любимым местом охоты у монарших семей во все времена. Бывали там и браконьеры, из-за которых начали исчезать олени. Чтобы остановить гибель животных, прусский король Фридрих Вильгельм I приказал создать здесь охраняемый заповедник. В дальнейшем это спасло Королевский бор от вырубки. Сегодня на Куршской косе обитает около 300 видов животных, охота на которых, разумеется, запрещена. Турист запросто может встретить в лесу кабана, лося или лисицу, а на берегу Балтийского моря увидеть лежбище тюленей. При виде человека они ведут себя спокойно, без всякой агрессии. Правда, сотрудники парка советуют любоваться на животных издалека, чтобы случайно им не навредить. Через полуостров пролегает большой миграционный путь птиц. Именно поэтому в 1901 году немецкий священник Иоганнес Тинеман основал здесь первую в мире орнитологическую станцию. Он был профессором теологии и при этом увлекался орнитологией, пропагандируя метод кольцевания птиц. В 1944 году станция была закрыта из-за Второй мировой войны. Все результаты исследований вывезли в Германию или закопали в землю. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Уже после того, как Калининградская область стала частью СССР, в 1956 году станция возобновила работу. Она получила название «Фрингилла», в переводе с латинского «зяблик». Птиц над Куршской косой пролетает очень много. На пике миграции порядка миллиона птиц в сутки. Цифры просто потрясают. Однако в год ловят всего 30-40 тысяч, чтобы окольцевать и отпустить их, рассказывает старший научный сотрудник биологической станции Андрей Мухин.
Здесь наша станция занимается изучением миграции птиц. К этому есть как исторические, так и географические предпосылки, потому что основным методом до середины 90-х годов 20 века стало кольцевание. То есть мы на лапку птицы надеваем кольцо, выпускаем ее, и в слабой надежде, на самом деле, что кто-то где-то когда-то эту птицу поймает. Окольцевали одну птицу, отпустили, шансов нет. А если кольцевать много птиц? А много это сколько? На самом деле лучше хотя бы 1000. Дело в том, что процент возврата для мелких воробьиных птиц из густонаселенных, скажем так, и образованной Европы всего лишь 0,1-0,5%. 1000 птиц окольцевали, максимум о 5, а скорее всего об одной мы снова когда-либо услышим. Понятно, что процент возврата зависит от размера птицы. Мертвого лебедя, лежащего рядом с дорогой, увидят все. Кто увидит в лесу, лежащую на земле маленькую крошечную птичку?
Станция работает только в сезон миграции. Сейчас здесь установлены ловушки. Огромные лабиринты из сетей, в которые попадают птицы. Как правило, в них залетают мелкие пернатые – чижи, пеночки, корольки, воробьи. Умные вороны быстро распознают ловушку и находят из нее выход, а крупные пернатые летят слишком высоко над западней. Раз в час обходчик проверяет ловушку, вытаскивает оттуда птиц, кольцует и отпускает на волю. Что можно сделать для сохранения ландшафтов косы? Конечно, учесть уроки прошлого и сократить до минимума контакт человека с природой. По территории национального парка можно перемещаться только по специальным экологическим тропам. Почти везде, где разрешено гулять туристам, уложены деревянные настилы. Скоро здесь протянется велодорожка. Директор национального парка Анатолий Калина рассказал, что ее начнут строить в 2020 году.
В летний период времени там заезжает очень много туристов на автомобилях. Велодорожка даст разгрузить нашу территорию, именно чтобы люди парковались в Зеленоградском районе, а к нам уже заезжали на велосипедах. Велодорожка будет протяженностью 41 километр. Она будет проходить с правой стороны от дороги в 15 метрах. Ширина ее будет 3 метра. Она будет использоваться и как лыжная трасса. До этого такого, конечно, не было, но сделана она будет из природных материалов. Она у нас прошла экологическую экспертизу. Самое главное наше преимущество, что мы решили ее делать, чтобы она повторяла рельеф. Чтобы складывалось впечатление, что они едут по пересеченной местности. Не так, что мы на ровно встали на дорогу или на велодорожку и едем ровно. Будут повороты, будут сглаживания. Такой велодорожки в России нет. И срок гарантии ее будет минимум 50-60 лет.
Анатолий Калина говорит, что парк будет преображаться не только новыми трассами для велосипедистов. В рамках нацпроекта «Экология» в нем появятся счетчики, которые будут фиксировать количество туристов на Куршской косе. Кроме того, сотрудники планируют обновить экологические тропы и сделать их более долговечными. Анатолий Калина хочет, чтобы Куршская коса стала одним из лучших парков России. Хотя его вполне можно назвать таким уже сейчас. Мария Сметанина, Радио «Спутник».